Второе. Услыхав сообщение радио о трагической гибели Берга в авиационной катастрофе, Максим Максимович словно шагнул в пустоту. «Это все», — подумал он. «Один Берг держал в руках все доказательства. Я? А кто я такой? Я никто в данной ситуации. Я даже не убежден, что мои показания приобщат к делу. Кто у них еще остался? Гросс. Да, Гросс и я. Я и Гросс. Но Айсман боится меня больше Гросса. Страх. Боится. А чего боится Айсман? Между прочим, мне надо сейчас вспомнить, чего он боялся. Вообще-то это так неэтично — использовать страх. Но что же делать, если судьба снова свела тебя с нацистом? Он боится. Люди, добившиеся житейских благ ценою предательства самих себя, высоких идеалов добра, очень боятся потерять эти блага. Только взгляд в глаза старухи с косой может испугать таких людей. Когда один на один, и спасения ждать неоткуда. Крайность? Крайность. Это точно. Но я иду по их логике. У меня иного выхода нет. Исаев перешел границу так, чтобы его могли засечь люди Айсмана, и поехал в аэропорт Темпельхоф покупать билет в Рим. Исаев был вынужден принять это решение, времени на раздумье не оставалось. Купив билет в Рим так, чтобы это видели люди Айсмана, Исаев зашел в телефонную будку, снял трубку, набрал номер, сложив сочетание цифр, чтобы получилось 3 семерки. Исаев верил в счастливое назначение этого числа и сказал длинным гудкам, не прикрыв дверь кабины: «Через 4 часа уходит мой рейс в Рим. Оттуда я сразу же еду в Неаполь». «Да-да, знаю. Нет, прессе говорить об этом еще рано. Только после того, как я встречусь с другом. Предупредите в Неаполе о моем приезде». Повесив трубку, Исаев пошел в бар и заказал себе 2-й хайбол. Он взял со столика газету и прочитал шапку: «Сенсационное разоблачение режиссера Люса в Токио. Тайна гибели Дорнброка начинает приоткрываться. Люс пока не говорит всей правды, но он заявил, что отомстит за Берга. В ближайшие дни он возвращается в Берлин, чтобы продолжить расследование». «Молодец», — устало подумал Исаев. «Берг в нем не ошибся. Теперь мне нужно последнее доказательство. Тогда мы действительно отомстим за Пашу и за Берга». Он сидел в баре, нахлобучив на глаза шляпу, потягивал хайбол. И перед ним проходили люди, много людей, и лица их сливались в одну линию, разнокрасочную, цель натянутую. Так бывало в метрополитене, когда он спускался на эскалаторе и щурил глаза. И поток, поднимавшийся ему навстречу, становился протяженным, сцепленным воедино целым. А потом перед глазами возникло лицо Паши Кочева в день их прощания в Москве. Исаев напутствовал Пашу в обычной своей манере, чуть усмешливо, словно бы размышлял с самим собой. «Есть 2 пути, — говорил он, — и не я это открыл, а древние. Всегда есть 2 пути, и только трусы переиначили эту мудрость на свой лад, изменив слово «путь» на «выход». Выход есть один, а вот пути — их действительно 2. Только 2. Можешь, приехав в Западный Берлин, засесть в отеле и выходить из комнаты только на встречи с коллегами. Можешь строго следовать утвержденной программе встреч с коллегами, но есть и другой. Посидеть в редакциях самых разных газет. Предложить свои услуги кинофирме в качестве статиста, владеющего, к тому же, 3 европейскими языками. Словом, можно быть в активе. Но никто тебя особенно не станет упрекать: избери ты путь спокойного пассива. И не бойся ты, Бога ради, никаких провокаций. Как правило, провоцируют тех, кто хочет этого. Силой нельзя кичиться, но каждый честный человек обязан всегда точно чувствовать свою силу. Сильный ведь может не только обидеть, но и защитить. Исаев тогда смотрел на Пашу и вспоминал 21-й год в Сибири. 20-летнего командарма Иеронима Убаревича, 30-летнего министра обороны Дальневосточной Республики Василия Блюхера, и невольно сравнивал их со своими 25-летними аспирантами. И не их, этих своих аспирантов, он винил за инфантилизм, а своих сверстников. Он пытался анализировать, чем вызвано это опекунство по отношению к 30-летним. Но ответы получались однозначные, и это его самого не устраивало. Либо, отвечал себе Исаев, в этом сказывается родительский эгоизм, продиктованный любовью к своему ребенку. Но тогда этот родительский любвеобильный эгоизм чем дальше, тем больше будет играть злые шутки, рождая в молодых безответственность, перестраховку и, что самое страшное, неумение принять решение, боязнь решения. С другой стороны, думал он, допустим, и другой ответ. У нас в мире науки всегда существовала авторитарность. И каждый мэтр, автор школы, хочет остаться до конца единственным толкователем своего успеха, своего первого взлета. В таком случае отношение к молодым ученым граничит с преступлением против общества, ибо мир развивается по законам преемственности, и всякое искусственное отклонение от этого закона чревато серьезными последствиями. Кичливость всегда мешала истине, думал Исаев. В конце концов, не будь юного Гагарина, гений Циолковского и Королева не нашел бы своего практического подтверждения. Лучше ехать в переполненном трамвае, потеснившись, уступив место соседу, чем удобно сидеть в вагоне, который стоит на рельсах между двумя остановками. У Исаева были стычки с коллегами в институте. Он никогда не скрывал эту свою точку зрения. Один раз его даже обвинили в демагогическом заигрывании с молодежью. — С молодежью? — чуть усмехаясь, спросил тогда Исаев. — Вы называете молодежью тех, кому 27? — Актитесь, друг мой. Лермонтов погиб, когда ему было 26. Добролюбов закончил свой жизненный путь в этом же возрасте, а я уже не говорю о Писареве. Между прочим, и руководители наши в 30 лет стали наркомами и генералами. Я за возрастными акцентами следил из-за кордона особенно тщательно. Это мне там силу давало. Я полез в драку за Пашу, вдруг признался себе Исаев, потому что был лично задет его бегством. Меня заставили искать правду, память о моем сыне и вера в поколение Кочевых. Через тернии к звездам, так кажется. Значит, путь к правде лежит только через кровь и гибель. Мы отмечаем даты, круглые даты, и это прекрасно. Но почему мы начинаем это делать, лишь когда человек прожил полстолетия? Неужели 30 лет не срок? Тем более, если человек преуспел за эти 30 лет в своем деле. Исаев поднялся и пошел в зал. — Это точно, — продолжал думать он, — мы за них отвечаем. Но кто освободил их от ответственности за нас? Или возраст сейчас стал адекватен разуму? Он сел в центре большого стеклянного зала и вздохнул, пожалев себя. Он увидел себя со стороны и вспомнил те далекие 20 лет, когда был молодым Штирлицем, и снова пожалел старого Исаева. Достал сигарету и глубоко, как в молодости, затянулся. — Домой хочу, — неожиданно сказал он себе. — Боже мой, как же я хочу домой! Он снова вздохнул и заставил себя вернуться к делу, к тому делу, ради которого он был здесь. Они не успеют отправить мину с багажом, — решил он. Наверняка они, узнав, куда я лечу, попросят кого-нибудь из пассажиров взять посылочку в Рим. Если я это прозеваю, значит, встречусь с Бергом на небесах. А если не прозеваю, тогда я привезу сюда Гросса. Я привезу его, чего бы это мне не стоило. Умница, Берг. Тот меморандум, который он мне оставил о Гроссе, плюс живой Гросс, это уже доказательство. По радио уже третий раз передавали сообщение. Федеральный министр поручил статс-секретарю Кройцману оказать помощь в расследовании дела, столь блистательно начатого погибшим в авиационной катастрофе прокурором Бергом. Кройцман обещает закончить следствие в течение ближайшей недели. Если они пошлют кого-то из своих с посылочкой? — подумал Исаев, — что тогда? — Они могут. С другой стороны, слишком многие из их банды знают обстоятельства дела. — Неважно. Скажут, что мина для Гросса, взорвут ее в нашем самолете. — Нет, положительно, я стал склеротиком, ведь нет билетов. Они не успеют послать своего вместе с миной. — Ага, вон идет нечто похожее. Точно это от них. И сверточек подходящий. Мина типа «Аква». Их очень любил Шелленберг. Дурашки. Я не думал, что они попрут так открыто. Совсем, видимо, перепугались. Кому это он сучит? девушки. Пьяненькая девчушка, такая крокодила возьмет, не то что посылочку. Примитивно, конечно, работают, но в данной ситуации беспроигрышно. Когда объявили посадку на самолет, Исаев медленно поднялся и пошел за пассажирами, не теряя из виду пьяненькую девушку. В автовагончике он протолкался к ней и сказал, заставив себя сыграть запыхавшегося человека: «Слава богу, я вас догнал. Вилли сказал, что именно вам передал посылочку. Он просто не знал, что я тоже лечу с этим рейсом». И, не дожидаясь ответа, Исаев взял посылочку из рук девушки. «Господи!» — подумал он, взяв сверток, — «стыдно им заставлять меня на старости лет упражняться в беге. Только, может быть, я иду по своей логике и зря все это затеял. Может быть, они уже поручили кому-то в Италии убрать Гросса, а я все жду, жду, жду. Может быть, надо сейчас же поднять тревогу и сказать во всеуслышание через кроны, где скрывается Гросс, и заявить, что жизнь последнего свидетеля тоже на волоске, в него уже целится. Нет, Интерпол включен в игру. А я не знаю главного, который управляет Айсманом. Это человек с глазом, волей и умом, сильный зверюга. И все-таки убирать Гросса они должны поручить кому-то из тех, кому Гросс бесспорно доверяет. Они тоже прекрасно знают, что Интерпол включился в игру, и случайного человека на это дело не пустят. Убийца, которого преследуют, боится собственной тени и не верит никому, кроме самых близких из банды. Айсман, видимо, ближе всех и к главарю, и к Гроссу. Он проведет последнюю операцию по ликвидации единственного свидетеля. Именно Айсмана поручат, потому что он, помимо всего прочего, провалил дело. И меня не дождались у Берга, чтобы прихлопнуть, как русского агента. И Курт Свизник убит в кабинете Холтофа. Нет, я правильно думаю, в Неаполь должен полететь Айсман, только Айсман. Так всегда было заведено в банде. Проваливший дело выполняет самую опасную работу. Воспользовавшись толчьей, которая обычно сопутствует посадке на самолет, Исаев неторопливо зашел за автопоезд, чуть пригнулся и пробежал вперед, прихрамывая на левую ногу. Господи, как это смешно, хромой дед и с миной. Рядом с автопоездом стоял громадный бензозаправщик, а за ним джип, в котором сидел молоденький парень, служитель из диспетчерской службы. — Это хорошо, что я смешон, — подумал Исаев. — Смешные жалеют. — Сынок, — сказал Исаев, — я из инспекции страховой компании «Альянс». Подбросьте меня вон к тому домику. Нога отказала, ковылять дальше не могу. — Да, — ответил парень. — Туда могу. — Все в порядке, — решил Исаев. Тот, который за мной следит, не видел, как я уходил, да и следил ли кто. Сейчас они от меня не ждут финта. А может, и ждут, черт их знает. Нет, все же, наверное, следили. Но, слава богу, этот самолет стоит далеко, и из аэропорта не видно. Сейчас они позвонят, что я улетел, а к следующему рейсу подскочит Айсман. То есть через 40 минут. На следующий рейс много свободных билетов, я туда легко сяду. Исаев позвонил из пустой комнаты диспетчерской службы в телеграф и сказал: «Добрый день, Кроне. Было бы хорошо, узнай вы меня по голосу».
«Я узнал вас по голосу. Добрый день.
Слушайте меня внимательно. Я люблю меценатствовать, поэтому дарю вам сенсацию. Перед смертью прокурор сказал мне, где скрывается убийца. Его зовут Иоахим Гросс. Он связан с концерном Дорнброка. Он функционер НДП. Я сейчас назову вам на случай непредвиденных обстоятельств его адрес. Неаполь, вилла Ноделя. Запомнили? Надо, чтобы один из ваших людей пробился через полчаса на радио с сообщением о местонахождении убийцы.
А телевидение?
Это вообще гениально. Теперь давайте-ка приезжайте в Темпельхоф на радиоцентр. Оттуда поддерживается связь с самолетами. Возьмите диктофон и полицию. И ждите. Это пока все, что я могу вам сказать. Чао.